Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. 95-летие отметили в эти дни татарское и башкирское радио. И сегодня прозвучат репортажи из стен радиостудий Казани и Уфы. Еще одна дата, ставшая поводом для создания радиоматериала – День сотрудника органов внутренних дел. Также прозвучат сюжеты в рамках Года культурного наследия народов России. Открывает эфир песня на удмуртском языке «Белый снег».
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Миниханов 10 ноября на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню сотрудника органов внутренних дел России.
Ваша трудная, но очень нужная нашему обществу профессия требует особенных качеств, мужества, самоотверженности и готовности любую минуту прийти на помощь. Сегодня перед органами внутренних дел стоят серьезные задачи. В условиях проведения специальной военной операции важнейшей из них является поддержание общественного порядка и общественной безопасности.
В Татарстане открыт после реконструкции участок автомобильной дороги М7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на 735-53 километрах в Республике Татарстан. Реконструкцию начали в 2019 году. Ее целью стало довести участок дороги протяженностью более 17 километров до параметров 1-й Б-категории. На участке увеличили количество полос движения с 2 до 4, уложили 3 слоя асфальтобетона, обеспечивающие расчетную прочность проезжей части и долговечность. В ходе реконструкции участка автодороги построены 6 новых путепроводов на пересечение железной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Также построили 14 съездов и 4 отнесенных левых поворота. Государственный совет Татарстана планирует внести в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления, а также обратиться к председателю Нижней палаты Российского парламента Вячеславу Володину и председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложениями по совершенствованию правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами. Отмечено, что в стране до сих пор не отлажена системная работа по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. Вопрос дальнейшей переработки мусора законодательно до конца не отрегулирован. Много вопросов также и по жидким бытовым отходам. От людей идут многочисленные жалобы. Сбросы в реки, Волга зеленеет. Эти вопросы касаются не только Татарстана, но и других регионов. Исключить их локально не получится. Нужны федеральные решения. Так заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения федерального законодательства не ставят задачу увеличения затрат со стороны населения и роста тарифа.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Ольга Малова. Глава Мариэл Юрий Зайцев провел очередное совещание, главной темой которого стала социальная поддержка военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей. По словам заместителя председателя правительства Мариэл Степана Воронцова, все поставленные ранее задачи по оснащению военнослужащих необходимыми вещами, инвентарем и снаряжением полностью выполнены. Юрий Зайцев подчеркнул важность проведения системной работы в обеспечении бойцов и их семей всем необходимым. Они должны быть всегда под пристальным вниманием членов правительства и руководителей муниципалитетов, отметил глава региона. Также на этой неделе Юрий Зайцев провел встречу с женами мобилизованных и их родственниками. Одной из тем обсуждения стала выплата семьям. Женам раздали специальные памятки, где расписаны все льготы, которые положены мобилизованному и его семье. Это денежное довольствие, федеральные и региональные социальные начисления. Кроме этого, каждой семье мобилизованного открывают социальный паспорт, помогают соцработники, психологи, предоставляется помощь нянь. Из Мариэл отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей вновь присоединенных российских регионов и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Представители движения «Народный фронт» в Республике Мариэл в течение 2 месяцев собирали груз общим весом более 4 тонн. Для военнослужащих в коробках и упаковках теплые вещи, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, продукты питания. Для мирных жителей консервы и различное продовольствие. Есть среди упаковок и коробок и адресные посылки лично бойцам. Юноармейцы из Мариэл приняли участие в параде памяти, который состоялся в понедельник в Самаре в память о параде 7 ноября 1941 года. В этот день в СССР прошли 3 военных парада – легендарный московский и парады в Воронеже и Куйбышеве. Так в советские годы называлась Самара. В память о событиях тех лет, 81 год спустя, торжественным маршем прошли участники специальной военной операции – парадные расчеты вооруженных сил, военно-патриотических клубов, студенты, кадеты, юноармейцы из всех 14 регионов Приволжского федерального округа, в том числе и из Мариэл. Чести принять участие в параде памяти удостоились 60 лучших представителей юноармейского движения республики. В этом году Государственный архив республики отметил свое 100-летие. В юбилейный год большим подарком для учреждения и его сотрудников стало завершение строительства и оборудования нового современного здания, где будет храниться историко-документальное наследие Мариэл. Архивохранилища оснащены металлическими передвижными стеллажами, автоматической системой газового пожаротушения, а также системой кондиционирования. Говорит директор Государственного архива Республики Мариэл Александр Одинцов.
В архивной отрасли всегда существует проблема нехватки площадей для хранения архивных документов. И в последнее время в Государственном архиве архивохранилища были заполнены уже практически на 100%. Поэтому с вводом вот этого нового здания, в котором предусмотрены 3 специализированных архивохранилища общей вместимостью до 250 тысяч единиц хранения, безусловно, нам это позволит обеспечить хранение на среднесрочную перспективу порядка 25-30 лет. 2 архивохранилища предназначены для хранения документов на бумажной основе и 1 архивохранилище для хранения аудиовизуальных документов. В целом, хотел бы сказать, что ввод нового и, что очень важно, дополнительного здания для архивной службы является мощным толчком в развитии архивного дела в республике. И поэтому мы, архивисты, будем готовы выполнять все предъявляемые к нам требования на высоком профессиональном уровне.
Племзавод «Семеновский» завершил строительство второй роботизированной фермы. Она расположена в Русском Кукмаре Медведевского района и рассчитана на 420 коров. Общая стоимость инвестпроекта составила 216 миллионов рублей. После выхода на проектную мощность поголовье коров на предприятии составит 4300 голов. ЗАО «Племзавод «Семеновский» – крупнейший производитель молока в республике. Почти треть всего производимого продукта в регионе приходится на это предприятие. В МРИЭЛ создается новое образовательное пространство – региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. Его ключевые направления деятельности – наука, искусство и спорт. На заседании в Доме правительства было озвучено, что свои двери талантливым одаренным детям МРИЭЛ центр откроет в новом учебном году. Ему дали имя Волгенче, в переводе с марийского «молния», «яркий свет». Название символизирует дар, талант, данный ребенку от природы, который необходимо поддерживать и развивать. Работать с детьми будут ведущие педагоги, ученые, деятели искусства, культуры и спорта. Говоря в целом, в республике будет создан аналог «Сириуса» – образовательного центра поддержки одаренных детей в России. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Ольга Малова.
Хайрли ирте, хурмэты дустар! Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров 10 ноября принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работник органов внутренних дел. Он поздравил полицейских Башкирии и поблагодарил их за службу, борьбу с преступностью, обеспечение правопорядка. В этом году органы внутренних дел раскрыли 23 тысячи преступлений, в том числе и 4500 тяжких. Особую благодарность глава выразил ветеранам МВД, которые всегда самоотверженно защищали закон. Республика всегда будет помогать органам правопорядка, отметил Ради Хабиров. В регионе продолжится реализация целевых программ, укрепление материальной базы. Руководитель Башкортостана вручил сотрудникам МВД государственные награды. Под Уфой начал работать единый логистический центр по оказанию помощи мобилизованным гражданам. Его проинспектировал премьер-министр Андрей Назаров. Он осмотрел пункт приема посылок, склады и поручил проработать схему распределения, обеспечить качественное хранение товаров. В центр можно приносить одежду, предметы личной гигиены, батарейки и продукты питания. Ранее во время прямой линии с жителями Ради Хабиров заявил, что в регионе появится единый логистический центр. Там будут принимать, хранить и далее распределять всю помощь для мобилизованных жителей. Центр находится в поселке Зубово. В Уфе прошел первый всероссийский форум «Ломая барьеры». Он был посвящен вопросам реабилитации и профилактики инвалидности. В нем участвовали более 50 производителей средств реабилитации из 12 регионов страны. В рамках деловой программы состоялись дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы. Ключевым событием стало пленарное заседание «Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья». В Туймазах запустили мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн отходов в год. Строительство аналогичного объекта началось и в Белебее. Его открытие планируется в следующем году. С прошлого года комплексы работают в Архангельском, Кугарчинском и Дуванском районах. Сортировка мусора позволяет снижать объемы захоронения отходов на полигонах, уменьшает экологическую нагрузку на окружающую среду, отметили специалисты. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыв Дона Йортьяс. Тиана Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Подшефный город Ровеньки из Республики Коми отправят медицинский десант. По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева, строители «Севера» продолжают восстанавливать больницу. Закончили ремонт крыши и внутренних помещений, заменили окна. Планируется поставка компьютерного томографа. Ранее подобная аппаратура отсутствовала. Кроме того, в ЛНР отправили необходимые лекарства. Поставлена задача организовать в Ровеньках новую станцию скорой помощи. Строители уже на месте, оборудование готово. Помимо этого, на место выйдут 14 специалистов. Они будут работать не только в городе, но и в ближайших селах. В Госсовете Коми обсудили госпрограмму по социальной защите и содействию занятости. Бюджет программы составил в этом году более 19 миллиардов рублей. Большая часть средств направлена на выполнение государственных социальных обязательств. Все они сохранены и предоставлены в полном объеме. Что касается занятости населения, то показатели в республике стабильные. Уровень безработицы вернулся к допандемийному и составил 1,3%, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова.
Год начинался очень сложным, он продолжается достаточно сложным. И для республики Коми прогнозировалось высокий уровень безработицы. Мы понимаем, что порядка аж 17 тысяч зарегистрированных безработных могло бы быть до конца года. Но благодаря тому, что мы получили хороший объем финансирования из федерального бюджета, мы предоставляли весь необходимый объем помощи и поддержки и работникам, и работодателям за счет республиканского бюджета. Совместно работали с Государственной инспекцией по труду, с Министерством экономического развития, и нам удалось в сегодняшний день сохранить стабильную ситуацию на рынке труда.
В Сыктывкаре завершилось «Универвидение». Напомним, это конкурс национального музыкального проекта «Название лучшего студенческого голоса страны». Всего было подано более 200 заявок из 51 региона. В итоге лучшие из лучших сошлись 11 ноября на большой сцене гала-концерта. Но помимо званий, данный проект открывает участникам путь в профессиональный мир музыки. Кому-то с его помощью удается записать собственный альбом, кому-то снять клип. Комментирует художественный руководитель национального музыкального проекта «Универвидение» Алексей Полубояров.
Большое количество ребят, которые прошли через «Универвидение», они сегодня принимают участие в музыкальных проектах на федеральных телеканалах, ведут собственную исполнительскую деятельность и успешные, популярные, пишут свои песни для наших популярных артистов.
Республика Коми примет первые молодежные арктические дельфийские игры. Они пройдут в Сыктывкаре с 24 по 28 ноября. Участников и гостей мероприятия ждет знакомство с самобытным культурным достоянием арктической зоны. Ожидается более 600 участников в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри войдут около 40 видных деятелей культуры и науки. Конкурсная и фестивальная программа игр включит в себя соревнования по 10 номинациям. Фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, народные инструменты, художественные ремесла. Официальная церемония открытия пройдет 25 ноября, а главным итоговым событием первых молодежных арктических дельфийских игр станет гала-концерт 27 ноября. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Дячеч Буреш, Кредлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Порядка 20 тонн подарков от жителей региона отправились в Саратовскую область, в Вольск, для мобилизованных из Удмуртии. О том, что готовится к отправке очередная партия гуманитарного груза, сообщил неделю назад глава республики Александр Бричалов и объявил, что передать посылки своим родным могут и близкие военнослужащих. Пункты сбора были организованы в районных администрациях, а уже оттуда перевозили в Ижевск, военный комиссариат. Но то, что посылок будет такое количество, не ожидал никто. Принесли все самое необходимое. Теплые вещи, продукты питания, вязаные носки и теплое белье. А бригада ижевских врачей побывала в учебной части Саратовской области. За три дня специалисты в составе двух терапевтов, инфекционистов, а также одного психотерапевта проверили здоровье около 200 мобилизованных. Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко сообщила, что в части фиксируются случаи ОРВИ. Семеро военных были госпитализированы в лазарет медицинского пункта. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Также бригада врачей из Ижевска передала партию медикаментов из 170 наименований, сформированную на основании перечня от начальника медицинской службы полка. Отмечается, что при необходимости медицинских работников вновь направят в часть для оказания помощи. В будущем году в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 118 километров. Как сообщил глава правительства республики Ярослав Семенов, в перечне 80 объектов. Самые масштабные работы запланированы на региональных трассах. Их Шурбодия, Красногорская, Костина-Камбарка и Ижевск-Сарапул. Там пройдет реконструкция. Еще 9 региональных объектов ждут ремонты. Покрытие восстановят на 76 километрах загородных трасс. Местные дороги обновят в 16 муниципалитетах Ижевской агломерации. В столице республики отремонтируют 6 участков. Как заверил Ярослав Семенов, все муниципалитеты уже заключили контракты на ремонты. За зиму подрядчики подберут рецептуру асфальтобетонных смесей, чтобы весной оперативно приступить к работам. Урок мужества от артистов. В Удмуртию приехал Донецкий молодец. молодежный театр. По федеральной программе «Большие гастроли» он представил свои лучшие спектакли. Несмотря на трудности, театр с полувековой историей продолжал работать все эти 8 тяжелых для Донбасса лет. Артисты поставили больше 30 спектаклей. Зрителей не пугал даже грохот рвущихся снарядов. С февраля артисты начали выезжать по городам и поселкам ДНР, выступать в школах и госпиталях. Сейчас у труппы «Большие гастроли». В Ижевске на сцене Национального театра Удмуртии артисты ДНР показали 2 спектакля – «Левшу» и оптимистическую трагедию «Человек из Подольска». Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент страны Владимир Путин подписал указ о присвоении высокой государственной награды за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю работу. Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено шеф-редактору ГТРК «Мордовия» Дмитрию Божидарову. В центре Саранска открыли символичное место для отдыха и прогулок – сквер, посвященный защитникам Донбасса. Среди гостей был младший сержант Дмитрий Аверкин. Он защищал рубежи в Лиманской области, получил ранение и был представлен к высокой награде от президента страны. Облагородить сквер удалось благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В память воинов, павших в ходе спецоперации, здесь появятся часовни иконы Божией Матери Державная. Программа «Мат капитала Мордовии» вошла в число лучших инициатив страны по поддержке многодетных семей. За время реализации регионального проекта выдано почти 10,5 тысяч сертификатов, и популярность подобной помощи продолжает расти. Агентство стратегических инициатив включило республиканский проект в лидеры по стране по ряду причин, в их числе прогрессирующая выплата. За 10 лет возможностью получения помощи воспользовались почти 4,5 тысячи семей. С января следующего года в Мордовии начнет работу Государственное юридическое бюро. Его сотрудники будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Для проведения выездных консультаций в районах Министерства юстиции России безвозмездно передало нашей республике автомобиль. В нем предусмотрены места для посетителей, в том числе маломобильных. Такие машины появятся еще в 18 регионах. В общей сложности 3 миллиона рублей получат 11 представителей Мордовии на реализацию своих инициатив. Победители конкурса уже в следующем году осуществят идеи по патриотическому воспитанию, добровольчеству, экологии, благоустройству и другие. Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь Гранты» впервые прошел в нашей республике на площадке лагеря молодежного актива «100 лица». Подведены итоги всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. Среди призеров творческого состязания ученица 7 класса Качкуровской школы имени народного учителя СССР Дергачева Анастасия Турдубекова. Она получила диплом второй степени. В своем сочинении она показала гостеприимство мордовского и русского народов, их обычаи, силу, непобедимость. Также в десятке лучших оказался школьник из города Ковылкино Никита Киреев. Обе работы попадут в сборник лучших конкурсных сочинений 2022 года. На Кубке России по классическому пауэрлифтингу мордовские троеборцы доказали, что остаются одними из сильнейших в стране. 35-летний Александр Колбин стал победителем в весе до 59 килограммов. 32-летний Андрей Инин в категории 120 килограммов оказался вторым. Усилиями двух спортсменов Мордовия в общекомандном зачете заняла высокое 6-е место, став лучшей среди регионов Поволжья. С новостями из Мордовии Галина Петрякова.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чавашиень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. В Новочебоксарске чуваши быть особой экономической зоне. Специалисты уверены, что это даст толчок к реализации новых проектов. Постановление подписано представителем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 3 ноября. И в месячный срок планируется подписание трехстороннего соглашения. Присвоение статуса экономической зоны дает возможность привлечь не менее 15 миллиардов рублей инвестиций, создать более 1000 новых рабочих мест и развить новые виды деятельности. В особой экономической зоне Новочебоксарска будут работать предприятия химической, перерабатывающей, пищевой и других отраслей. Соглашение о реализации инвестиционных проектов подписано с 5 резидентами. Объем выручки якорных резидентов составит более 107 миллиардов рублей. Сейчас совместно с Новочебоксарским химико-механическим техникумом разрабатывается программа подготовки и переподготовки кадров, которые должны будут работать на новом оборудовании. В сегодняшних условиях создание особой экономической зоны приобретает весомое значение. В условиях санкционного давления это один из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения. Экономический эффект от осуществления работы резидента будет в том числе заключаться в поступлении дополнительных налогов, страховых взносов в размере 4 300 000 000 рублей в бюджеты разных уровней, отмечает вице-премьер правительства Чувашии Дмитрий Краснов. Чувашкабель отметил увеличение спроса до 40% на кабельно-проводниковую продукцию. Сегодня предприятие реализует инвестиционный проект, направленный на развитие технологического суверенитета страны. Один из них – это расширение производства кабельных жгутов. Проект оценивается в 15 миллионов рублей. Отправной точкой для его реализации стал заказ одного из крупнейших машиностроительных предприятий республики ЗАО «Сеспель» на замещение европейских жгутов. Это увеличение спроса составляет 30-40% в зависимости от номенклатурных групп изделий. Отказ европейских производителей от поставок дал понять, что чувашские предприятия способны закрывать взаимные потребности в комплектующих. И сегодня Чебоксарский кабельный завод эффективно отрабатывает запросы предприятий в области замещения иностранных производителей. Для своих импортозамещающих разработок Чувашкабель привлекает и другие предприятия и образовательные организации. В частности, с учеными Чувашского государственного университета с нуля реализован проект высокотехнологичного производства проволоки, луженой оловом и сплавами на его основе для комплектации солнечных модулей. Ее первая партия реализована в группе компании «Хивель». Ученые помогли заводу разработать сами технологии, освоить производство и выйти на проектные мощности. Помимо этого, продукция завода применяется в автомобилестроении, строительстве, нефтедобыче, энергетической отрасли. Союз ветеранов агропромышленного комплекса «Чувашия» готов развивать агроклассы республики. Об этом стало известно на встрече актива общественной организации с главой республики Олегом Николаевым. Председатель Союза ветеранов Александр Самылкин отмечал положительные перемены в отрасли сельского хозяйства и выразил готовность участвовать в проведении тематических уроков с обучающимися агроклассов. Надо сказать, за последние годы в республике произошли значительные перемены во всех сферах, в том числе продвинулся вперед и агропромышленный комплекс. Сельские территории активно развиваются. И глава Чувашии поддержал инициативу ветеранов, добавив, что их встречи с учащимися агроклассов сохранят преемственность поколений, помогут молодым лучше погрузиться в историю развития сельского хозяйства, а главное, научат рачительному подходу к родной земле. В нынешнем учебном году в агроклассах Чувашии, это к сведению, учатся 453 школьника. Проект реализуется Чувашским государственным аграрным университетом совместно с Минсельхозом Чувашии и Минобразованием Чувашии. Николай Мулянов из Чебоксар.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям.
Козанцили. Хайрли Иртейфташнер. Татарстан радиоса Узинын Иртенвитов Шевуларан Башлы.
Говорит Казань. Доброе утро, товарищ.
Тынладыс Козанцили.
Татарстан радиусына 95 ел.
Седьмого ноября 1927 года в прямом эфире прозвучали слова «Казан сели», «Говорит Казань». Их произнес Шамиль Усманов. Человек, работавший начальником татарского управления зрелищными предприятиями и реализовавший идею о радиофикации республики. Эта дата и стала официальным днем рождения в нашей республике радио. Новости, концерты, беседы об экономике и культуре, о политике и насущных заботах – все это находит отражение в ежедневных радиопрограммах, ориентированных на самую широкую аудиторию.
Слушаем всегда, особенно по утрам. Когда завтракаешь.
Ну, на работе не получается послушать. Так, да, но дома. Настроение поднимает, когда убираешься, дела делаешь.
В машине слушаем, постоянно слушаем. Я, наоборот, радио люблю слушать, чем телевизор. Песню слушаю, новости, спорт, про артистов.
Я за рулем часто, там телевизор не посмотришь, поэтому приходится радио слушать.
Когда еду в машине, слушаю. Там песни такие хорошие поют.
Только в машине слушаю иногда. А вообще не с интернета, я могу в интернете слушать музыку. Новости узнаю тоже из интернета. Ну, моя мама, она автомобилист, она каждый день слушает радио. Все время она с музыкой, все время с радио.
Казанское радио мне нравится. Радио Татарстана, молодцы наши. Активные, вообще идут в ногу, как говорится, с современностью. Очень интересно.
Очень много хороших программ, с удовольствием слушаю.
Слушаю Татарстан, включаю эфир, хорошее радио, очень хорошие песни, спектакли очень интересные.
слушаю радио. Свободное время, дома, на работе, когда есть минутка.
Очень многие вообще телевизор не смотрят, а радио слушают, когда едут в машину или на работу, когда едут.
В день рождения радио в эфире весь день звучали передачи, посвященные истории радиовещания в Татарстане. А на следующий день радио Татарстана с 95-летием поздравил заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. Торжество состоялось в большой студии телевидения ГТРК «Татарстан». Рифат Сабитов отметил особое место, которое радио Татарстана занимает в ряду СМИ, входящих в холдинг ВГТРК.
На самом деле все мы с вами сегодня присутствуем при очень замечательном событии. Только задумайтесь, 95 лет. 30 декабря будем отмечать 100-летие СССР, а сейчас 95 лет татарскому радио. Практически, в общем, ровесница этого события, это бывшей нашей страны СССР. Когда все начиналось, в тяжелом 27-м году, когда еще даже не было коллективизации, да, а уже тогда правительство понимало, какую важную роль играют средства массовой информации, а тогда самым доступным, наверное, было радио. И вот начиналось все с проводного радио. До каждой деревни, до каждой избушки это радио доходило. Ну и сегодня я очень благодарен коллективу радио «Татарстан» за то, что все эти традиции, которые в эти годы были заложены, они продолжаются, укрепляются. И коллектив находится в творческом поиске, и много тому примеров. За это время мы перешли на вещание в FM-диапазоне. Это тоже, я считаю, огромное наше с вами достижение, потому что сегодня каждый житель республики может слушать в любой точке большой республики. Это замечательное радио Татарстана. И, конечно, огромные объемы. Среднесуточное вещание 6 часов. Такого нет ни в одной филиале Российской Федерации. Это предмет некой даже зависти профессиональной и гордости от того, что коллектив действительно каждый день, задумайтесь, делает оригинальный контент 6 часов. А позапрошлом году мы придумали вместе с коллективом подкаст «Татарстан АВЗ». Тоже огромное достижение. Теперь весь массив архива, который накоплен за эти годы, который сохраняет культуру, культурный код, о котором мы говорим, да, народа, можно служить в любой точке земного шара. Это огромное достижение. Сегодня я просто походил, посмотрел, совершенно молодой, задорный коллектив, все глаза горят, и люди хотят работать, потому что работа здесь очень интересна. А есть обратная реакция. У вас очень благодарный радиослушатель. Если бы делали программы скучные, неинтересные, неактуальные, наверное, и слушателя не было бы. Сегодня есть обратная связь. Это говорит о том, что ваш труд очень нужен, он очень востребован. Просил передать слова благодарности и поздравления наш генеральный директор Добродеев Олег Борисович. Все-таки 95 лет, он говорит, такое событие, несмотря на то, что там сейчас сложные времена, я просто не мог не приехать на этот замечательный праздник. Спасибо, что пригласили. Огромное спасибо, конечно, Фику Маринчу Сагитову, который долгие годы возглавляет радио Татарстана. Кроме основного вещания на радио России, есть еще замечательный радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Это тоже, я считаю, огромная такая непростая работа, но очень тоже нужная и востребованная. За это тоже отдельное спасибо. Друзья, я желаю всем крепчайшего здоровья, долгих творческих лет, благополучия, счастья, оптимизма, мира всем вашим семьям и к новым успехам. С праздником!
Рифат Сабитов вручил ведомственные награды сотрудникам радио. В церемонии также участвовал руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
И накануне встречи мы с коллегами заходили к руководству республики. И с удовольствием хочу передать вам теплые слова поздравления, ощущение уюта, успешной работы и дальнейшего процветания.
Директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималдинов высказал слова благодарности в адрес генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и его заместителя Рифата Сабитова за серьезную помощь и поддержку, которая оказывается холдингом «Радио Татарстана».
Хочу огромные слова благодарности сказать нашему руководству. На самом деле 6 часов вещания на федеральном радиоканале – это непростая история. Спасибо руководству ВГТРК, Олегу Борисовичу Добродееву, Рифату Абдулвагаповичу, вам за то, что вы слышите нас, и за то, что благодаря вам татарский народ слышит вот эти прекрасные передачи. Если бы мы вещали воздух, это было бы трагедией, потому что меньше 10 лет назад было ощущение, я всегда об этом говорю и буду говорить, что мы на самом деле остаемся без вещания, когда выключались длинные и короткие волны, когда отключалось проводное вещание. Многие помнят это время, масса звонков, когда нас переставали слышать. И казалось, что вот, ну, на нас эта история закончится. Но Аллаха шикар, Рифат Абдулвагапович, вы нашли это решение. Ваше предложение поддержало руководство ВГТРК, нашли финансовые средства. И благодаря этим решениям сегодня порядка 90%, большинство территории Республики Татарстан осуществляется FM-вещание радио Татарстана. Вы не представляете, какое это счастье, когда ты едешь по трассе и слышишь свои волны. Мы вместе, и вместе мы сила.
Самым близким для себя СМИ считает радио Татарстана Рифкат Миниханов, руководитель Ассоциации цифрового развития Татарстана.
В 90-х годах я начинал с этого радио, когда пришел в госавтоинспекцию. Моя своя точка зрения. И почему еще я говорю? Потому что здесь присутствует татарский язык. И чтобы ее сохранить, наверное, все ресурсы немаловажны. Радио, оно вот и акцент сделан на этом. И, соответственно, конечно, человеку легче, даже тот, кто плохо владеет татарским языком, ему легче работать на радио, чем на телевидении. Соответственно, перед тем, как человек выходит на телевидение, он проходит через это радио. То есть это такая ступенька для того, чтобы и руководителю какой-то части начали лучше владеть языком. Может быть, это банально, я как-то говорю, но я думаю, это немаловажно. Ну и, соответственно, коллектив отличается в любом случае, наверное, от любого издательства там или телекомпании и так далее. Здесь очень сильно сохраняются традиции, те, которые были заложены первоначально. Ну и, соответственно, те, кто 90-х годов здесь работают, ну, с ними контактируют, а команда только прибывает, но не убывает. Это редко бывает. Ну и, наверное, еще немаловажно то, что все-таки федералы, федеральные органы власти, ВГТРК на сегодняшний день особое внимание уделяет не в плане тому, что Татарстан, а особое внимание уделяет Национальной Республике в лице вот этого радио, в плане и сохранения, наверное, языка и толерантность, когда на сегодняшний день не на словах, а реально реализовывается. И, наверное, все это понимает. Радио Татарстан имеет свою марку, она держит ее. И на сегодняшний день является связующим нашей многонациональной республики, нашей России.
Важность радиовещания в деле сохранения татарского языка отметил в беседе с журналистами и Рифат Сабитов.
Радио Татарстан – одно, в хорошем смысле, из старейших классических радио. Радио, которое сохраняет традиции, культуры, нравы, обычаи, главное, язык народа. Это очень важно, потому что пока сохранен язык, народ живет, процветает и развивается. Как только язык исчезает, исчезает народ. Это мировая история, много тому имеет примеров. Поэтому очень важная, как сказал Федор Салихович, миссия действительно каждый день говорить на родном татарском языке. Это важно и для нынешних, и для будущих поколений. Это важно для нашей страны. Таким образом создается национальный характер, национальный код, культурный код всего нашего большого народа, живущего на территории Российской Федерации от Камчатки до Калининграда. Сегодня это особенно важно, потому что действительно мы с вами вот делали марафон, посвященный народной единству 4 ноября. Мы его так и назвали «национальный характер». А национальный характер и формируется вот на основе тех самых традиций, обычаев, истории, культуры каждого народа. И таким образом мы показываем беспрецедентный пример вообще в истории создания такого национального характера, национального духа, непобедимого, оптимистичного, верящего в будущее. Это самое главное.
Актуальные вопросы российской журналистики Рифат Сабитов обсудил и в телестудии ГТРК «Татарстан».
Вы также возглавляете комиссию Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ, массовых коммуникаций. И недавно наше журналистское общество столкнулось с такой проблемой, как борьба с фейками. Насколько эффективно мы противостоим фейковой информации?
Почему недавно? Что такое фейки? Всегда говорю, вот эти англицизмы, их надо заменять. Это лживая информация, просто вранье. К сожалению, ну, человечество так устроено, всегда было, есть и будет, наверное, лживая информация. И сплетни, бабушки у подъездов, там, да, и какое-то сарафанное радио. И на другом уровне, уже профессионально, действительно, лживая информация, лживая пропаганда, направленная против нас, против нашей страны. Сегодня, везде всегда говорю об этом, ведется беспрецедентная, беспощадная информационная война против нас, против нашей страны. Делаются попытки дискредитировать действия и руководства страны, и наших СМИ, и наши специальные военные операции. Попытки делаются переписать историю. К сожалению, это есть. Как противостоять? Но надо, я считаю, что да, мы с коллегами действительно очень много внимания этому уделяем. Во-первых, конечно, любая информация, которую мы с вами выдаем в общественное пространство, должна несколько раз перепроверяться. Бывает так, что там неопытный журналист, я не говорю про наших коллег, там, да, что-то прочитал где-то в соцсетях, в телеграм-канале, и тут же эту горячую новость пытается выплеснуть. Ну, всегда там, да, и всегда нас Олег Борисович к этому призывает, Бродеев, надо информацию много раз перепроверить, прежде чем выплеснуть ее в общественное пространство. Это самое главное. Ну, и потом, конечно же, внимательно следить за событиями, которые происходят в стране и в мире, правильно их оценивать. Для этого человек должен, наверное, постоянно заниматься и самообразованием, и следить за политической ситуацией, экономической ситуацией, с тем, чтобы, в общем, зерна от плевел правильно отделять.
На какие запросы общества сейчас должны отвечать журналисты?
Ну, общество всегда испытывает потребность в оперативной, правдивой, достоверной информации. Это самое главное. Поэтому всегда, во все времена, это самое главное и правильное, и ценное. И я благодарен всем нашим коллегам в региональных филиалах. Сегодня все достойно выполняют свою задачу. И то, что аудитория правильно нас воспринимает и доверяет нам, и показывает социологические измерения. Самая смотрибельная программа – это предмет нашей гордости. Это «Вести. Время местное. 21.05».
Будем надеяться, что мы будем продолжать поддерживать такую динамику, такую статистику.
Да, будем надеяться, и нисколько не сомневаюсь. Спасибо всем коллегам за такую ответственную и очень необходимую работу.
Замечательно, что наряду с активной деятельностью многообразной печатной прессы, век телевещания, а затем и глобального интернета, радио Татарстана по-прежнему остается для многих источником информации, близким другом и собеседником. 95 лет исполнилось и Радио России Башкортостан. Преемник всесоюзного радио, оно на протяжении десятилетий остается любимым и востребованным в республике средством массовой информации. О том, чем сегодня живет самое народное радио, репортаж Гульнас Нураевой.
«Земля Сантиковой» – авторская программа о призрачном и настоящем.
Когда-то, завороженная голосом из приемника, она, кажется, даже не сомневалась, что радио станет ее судьбой. Автор и ведущая передачи «Радио России Башкортостан» Наталья Санникова у микрофона более четверти века. Говорит, изменилось не только время. Вместе с ним другим стал слушатель. Так получилось, что свой день рождения Наталья отмечает в один день с любимым радио. И это, конечно, не случайно.
Всегда любила радио, и оно звучало фоном в доме у бабушки. Я часто там у бабушки бывала. А потом приходила домой уже к родителям, брала программу передач, была, садилась с важным видом и начинала изображать диктора. Ну, то есть, видимо, вот что-то такое заворожило меня радио. Вот оказалось действительно, что это мое.
Под ее голос просыпается уже не одно поколение радиослушателей. Наиля Галиудинова – золотой голос и символ радио России Башкортостан. В эфире больше полувека. Именно ее голосом звучали литературные постановки, радиоспектакли, поздравления. Радио России Башкортостан – преемник всесоюзного радио. За 95 лет существования оно заняло достойное место в общественной жизни, как самое оперативное, действенное и демократичное средство массовой информации. Основой многих передач является «Золотой фонд радио». В сетке вещания – десятки передач на башкирском и русском языках. Это новости, актуальные репортажи, авторские программы, а также передачи для детей.
Ну, сегодня радио оказалось хитрее. Засело вовнутрь интернета. Наши многие программы транслируются по Башкортостан 24. Так что наши основные слушатели, скорее всего, водители, да? И плюс кухонное радио, к сожалению, вот это уходит в историю, кухонное радио. В городах сохранились еще.
Сохраняя традиции, Радио России Башкортостан интегрирует свою работу в современные технологии. Уже стали привычными стрим-трансляции эфиров, обратная связь с радиослушателями и интерактив. На протяжении десятилетий Радио России Башкортостан остается разговорным и входит в десятку лучших по рейтингу среди уфимских и республиканских радиостанций.
Еще одна дата, ставшая поводом для создания сюжета – День сотрудника органов внутренних дел.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Сотрудники полиции отметили свой профессиональный день – День сотрудника правоохранительных органов. И гость студии – полковник полиции Татьяна Ухина, профессионал. Об этом говорят награды. Это медали за отличие в службе, медали за доблесть в службе, за безупречную службу в МВД. В 2012 году она была признана лучшим следователем России. На службе в органах внутренних дел 28 лет. Начинала Татьяна Гермогеновна участковым уполномоченным милиции, работала следователем.
период этого прохождения службы бывают всякие моменты, то есть и сложности, и, может быть, в каком плане устаешь от вот этого всего ежедневной этой работы. В первую очередь мы же, сотрудники полиции, оказываем помощь людям, то есть приходим первыми пострадавшим от преступных посягательств, то есть это вот психологическое, эмоциональное состояние потерпевшего, да, жертвы преступления, который оказался вот в такой ситуации. И понятно, что воспринимаешь это, может быть, и не столько близко к сердцу, но это в любом случае остается определенный остаток неравнодушия к человеку, к боли человека. Поэтому были какие-то моменты, и, может быть, захотелось какой-то момент 20 лет выслуги и уйти на пенсию, но все-таки я в последующем поняла...
Не спешим, да, не спешим.
Я в последующем поняла, что, наверное, это мое дело, к которому я стремилась, к которому я действительно после окончания школы уже целенаправленно шла в эту профессию, а знаю, что она очень нужна людям именно в этом плане. То есть это и помогает это все моменты преодолевать трудности, то есть это надежное тело, да, близкие люди, а сплоченный дружный коллектив, то есть умением находить компромиссы, понимание среди коллег своих, да, среди друзей и так далее. То есть это все как бы жизнь. Могу приносить пользу обществу, человеку именно и нашей стране в целом, именно служа в органах внутренних дел.
Полковник Кухина сейчас возглавляет службу дознания МВД. Непростое это дело. К полномочиям органов дознания отнесено более 150 видов преступлений. И вот одно из них – это самое распространенное, пожалуй, сейчас – мошенничество. За несколько дней ноября, например, жертвами стали 39 чебоксарцев, а ущерб превысил 7 миллионов рублей. Один лишь день обратилось пятеро местных жителей, которые, пообщавшись с телефонными аферистами, самостоятельно перевели им более 1 300 000. Заявители поверили звонкам якобы сотрудников банков и правоохранительных органов, сообщивших о несуществующем доступе к их счетам. Всего же за 10 месяцев года жители Чебоксар лишились более 253 миллионов рублей. О службе в дознании и наш разговор.
30 лет образования службы специализированных подразделений дознания в системе Министерства внутренних дел. Это вызвано подписанием приказа МВД Российской Федерации 16 октября 1992 года, где милиция общественной безопасности была создана специализированное подразделение дознания в целях качественного, полного расследования уголовных дел, по которым предварительное следствие не обязательно. Это категория преступления. Последственным дознавателям относятся небольшой и средней тяжести. То есть это достаточно очень большой спектр преступлений, предусмотренных в Уголовном кодексе. Это более 150 на сегодняшний день преступлений. Это начиная из хищений чужого имущества, в сфере экологии, семейно-бытовые отношения, это нанесение побоев, угрозы убийством. То есть это очень большой спектр, в который дознавателю вникает во все эти моменты, во все эти обстоятельства в целях выяснения истины, так скажем, по делу, да, о привлечении лиц к уголовной ответственности, виновных в совершении преступления, возмещении ущерба как физическому лицу, юридическим лицам, государству. Это вся кропотливая работа осуществляется подразделениями дознания, в частности, нашей республики, ну, и во всей системе МВД.
А результаты, конечно же, говорят цифры, да, факты.
Структура преступности достаточно уже поменялась. То есть у нас с развитием информационных технологий, да, очень участились случаи именно вот повседневно и ежедневно совершения преступлений дистанционным образом. Так скажем, в сети интернет это мошенничество, вымогательство, хищение с банковских счетов. Хотелось бы привести пример. Вот в этом году буквально были дознавателями специализированного подразделения дознания города Чебоксары, которые именно специализируются на расследовании уголовных дел, совершенных в сфере высоких технологий, было окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя нашей республики, который обманным путем выставил объявление в сети о продаже сертификата косметики Латуаль. Причем жертвами преступления были жители других регионов России. Ну, благодаря вот слаженной работе и сотрудников оперативных служб уголовного розыска, а также взаимодействия с подразделениями дознания уголовного розыска других регионов, где непосредственно проживали потерпевшие, да, преступных посягательств.
А другие регионы три?
Это не столько ближние соседи. Были из Кировской области, и Московской области, из Краснодара, из Перми. Ну, то есть это достаточно широкий спектр потерпевших, проживающих в других регионах. И вот благодаря вот кропотливой работе, выезда в командировки, практически регулярные закрепления вот этих доказательств, взаимодействия, я уже повторяюсь, сотрудниками других регионов служб, удалось выявить дополнительно 15 эпизодов преступной деятельности, потерпевшие полностью возместил, фигурант по уголовному делу возместил материальный ущерб. То есть вот эта вот работа, которая достаточно большая, была проделана. Вроде как преступление одно относится к небольшой тяжести, да, злоумышленник, а буквально где-то похищал денежные средства, то есть он просил перевести, а под предлогом реализации вот этого сертификата, ну, от 3 до 5 тысяч рублей. Вроде, казалось бы, небольшая сумма, но вот именно на это он и рассчитывал, то есть, может быть, затраты на командировки, да, на вот это вот раскрытие этих преступлений достаточно больше уходит, да, и затрачивается, чем причиненный ущерб потерпевшему как таковому. Но, тем не менее, эта работа, это мы обязаны выполнять, то есть раскрывать преступления, привлекать лиц, совершивших уголовную ответственность.
И, как говорится, так, все 30 лет на страже закона.
Ну, практически, да, вот уже пошел 29-й год, это с учетом, естественно, обучения в специализированном вузе ведомственном. То есть практически уже пошел 29-й год службы в органах внутренних дел.
И, как итог разговора, приятный итог. Из 15 регионов Приволжского федерального округа дознание Чувашской республики занимает 4-е место, а на уровне страны 27-е. Это, безусловно, говорит о высоком профессионализме личного состава службы.
2022 год. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
На сцене Карельского театра была показана история былинных героев мордовского эпоса в рамках Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-Угорский транзит». Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! В этом году фестиваль собрал национальные театральные коллективы страны. Уникальность этнических нарядов и хореографических композиций этно-арт-студии «Варма» жители Карелии оценили по достоинству. Девушки из Мордовии показали театрализованное представление «Аралай» – «Защитница». В нем прославляются легендарные девы земли мордовской, обладающие сильным и независимым характером. На суд зрителей любительскими и профессиональными театрами были вынесены постановки, созданные на основе традиционных обрядов. Говорит руководитель филиала Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова, Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации, Татьяна Барахова.
Ключевое слово «транзит» – как бы движение, движение вперед по регионам, где проживают финно-угорские самодийские народы. И поэтому он становится таким очень объединяющим этнокультурным проектом.
Фестиваль «Финно-Угорский транзит» берет свое начало с 2008 года. За все время своего существования участниками поднимались такие темы, как традиционное музыкальное наследие, эстрадная композиция в современной обработке, исполнительское мастерство, семейные и детские коллективы, этномода и дизайн. Это мероприятие охватывает все новые и новые регионы, представляет ярких артистов, предлагает нестандартные режиссерские задумки и показывает национальный колорит и многожанровость. Современное прочтение мордовского фольклора, пластичные театрализованные постановки «Аралай» восхитило и покорило всех зрителей. Учитывая и тот факт, что на сцене не было ни декораций, ни реквизитов, основной акцент на музыке и нарядах, в которых сочетаются самобытность национального костюма и современные стилистические находки. Это был настоящий спектакль, уверяет участница этно-арт-театра «Варма» Анна Машкова.
Наш спектакль – это не просто какая-то история, это не просто какие-то связующиеся элементы, это некий такой этно-транс, в который мы, наверное, вводим немножечко зрителей. Это история о сильной, богатой, такой мощной мордовской земле, о мордовском народе, который всегда стоит за свою культуру, за свою землю и защищает ее.
Особенность фестиваля состоит в том, что каждый транзитный цикл длится 2 года. В ходе первого прошла серия концертов по всей России. В этом году фестиваль «Финно-Угорский транзит» приняли несколько регионов, в их числе Республики Мари-Эл, Удмуртия, Карелия и Пермский край. Завершится праздник искусства и народного творчества в следующем году большим и ярким гала-концертом. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В этом году исполнилось 130 лет ученому, краеведу, лингвисту, этнографу Алексею Семеновичу Сидорову. Он является основоположником коми-краеведения, организатором научных и образовательных учреждений в республике, автором учебников для школ и вузов, инициатором и первым ректором Зырянского института народного образования. В честь юбилея ученого в столице Коми открылась любопытная выставка. Подробности у нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Над головой кружат совы и мифические персонажи, а из динамиков разносятся коми-легенды о колдунах и народных героях. Необычность атмосферы оправдывает содержание новой выставки «Мутас. Территория» в Литературном музее Ивана Куратова. Она посвящена колдовским обрядам коми-народа, а ее основой послужила монография ученого Алексея Сидорова. Основатель коми-этнографической школы написал ее еще в 1928 году. Он первым изучил магию зырян. Стоит отметить, что на многие факты, изложенные Сидоровым, до сих пор опираются современные ученые. Итак, знахарство занимало серьезное место в жизни коми, а верования и обряды восполняли нехватку научных знаний. Это отдельная территория по коми Мутас. И теперь на выставке можно узнать, зачем молоко присыпали солью, хранили в домах щучьи кости и как точильный камень защищал заготовленные корма. Были в коми-деревнях и колдуны, рассказала научный сотрудник Литературного музея Ивана Куратова Лариса Шахова.
Было на счет колдун яс.
Были черные и белые колдуны. Первые наводили порчу, неудачу, а вторые лечили, помогали избавиться от недугов заговорами и травами. Они жили, как все, но, как правило, их побаивались. От сглаза использовали предметы, имеющие отверстия. Это мог быть даже череп животного. Через отверстие пропускали воду, потом ее пили. Считалось, что таким образом появляется защита.
В основном обряды служили для защиты от сглаза и порчи. В той же монографии Сидорова описан такой вид порчи, как шева или икотка у коми-пермяков. По мнению коми, она представляла собой существо материальное, которое могло принимать самую разную внешнюю форму, чтобы незаметно попасть в организм человека через пищевод, дыхательное горло, ухо и так далее. Поэтому от нее необходимо было защищаться, продолжает ведущий канала «Семь легенд» Николай Данилов.
Так, если коми замечали соринку или волосинку у рта, то обязательно предупреждали друг друга, поскольку считалось, что икотка не в состоянии войти в человека, если кто-то отметил ее присутствие. Ну а если уж почувствовал во рту волосинку или соринку, то, во-первых, ее нужно было сплюнуть, что вполне логично, а во-вторых, сказать «Тьфу, шева заходит». С едой коми тоже осторожничали. Перед тем, как есть хлеб, нужно было на него подуть и перекрестить. То же самое делали и с напитками. Считалось, что таким нехитрым образом можно избавиться от икотки.
Примечательно, что в глубинке республики и сегодня можно встретить людей почтенного возраста, которые практикуют обряды. До сих пор в коми-деревнях присыпают молоко солью, чтобы буренку не сглазили, собирают травы от завистливого взгляда и даже банный веник в числе культовых предметов. Кроме того, все это отражается и в фольклоре. Так в народе бытовало много рассказов о колдунах и знахарях, усть-сысольском купце Суханове Шипиче, верхневычегодских героях Тунырьяке и Пере, в Имском охотнике Иркапе, Ижемском Ягморте, Карткировском Кёртайке и других. И, как правило, все предания повествуют не столько о подвигах героев, сколько об их колдовских способностях, продолжает фольклорист Анатолий Панюков.
Наиболее яркие такие мифологические сюжеты, в конце концов, оказывается, все они связаны с людьми знающими. В большинстве случаев это может быть сюжеты, которые они сами запускают традицию, чтобы сохранить свой статус, или в силу того, что этот человек уже считается вот знающим, к нему подтягиваются какие-то тексты. Все эти персонажи, они эпические. Если в деревне уже такого нету, но вот на уровне сюжета, на уровне фольклорной традиции это все сохраняется. В любом поселении, в любом, даже в маленькой деревне всегда найдется человек, которому это все приписывается. Чаще всего это люди, действительно знающие что-то в какой-то области, ну, или любую травницу, могут мифологизировать, демонологизировать. Тем более, вероятно, все-таки они тоже обладают какими-то родовыми знаниями. Знания передаются, такие узкоспециализированные.
В общем, соприкоснуться со всей этой народной мистикой можно на выставке в Литературном музее Ивана Куратова в Сыктывкаре. Здесь готовы и попугать, и просветить своих гостей. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Идиатуллин, журналист Елда Скрипостина. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго!